«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 6 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Ольга Журавлева и наш эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
У нас большие планы, да? Мы собирались договорить об Османской империи.
Конечно.
Вы даже говорили о том, что мы должны сравнить официальные и украденные доходы. Мы должны разобраться, как же все это развалилось.
Конечно. У нас же все делается по одному сценарию. Мы с вами почти по всем империям смотрим, как она поднималась. И вот она у нас поднялась, а теперь она у нас разрушится.
В дальнейших передачах мы обязательно перейдем к еще одной, ну, не империи, но, тем не менее, очень крупной экономике.
Самой крупной.
Самой, да, к Америке будем переходить. И поэтому сегодня мы решили заранее задать вопрос, потому что, к сожалению, американские передачи у нас будут в записи, мы не сможем поиграть с вами, да? Поэтому сегодня вопрос связан, тем не менее, с налогами в Америке. Разыгрывается, кстати, вполне себе книжка, подходящая по тематике «Пошаговое руководство по созданию бизнеса». Книжка называется скромно «Как?». Огромное количество специально обученных американских, насколько я понимаю, специалистов рассказывает красиво, с картинками, в общем, такой познавательный учебник. 4 экземпляра у нас этого самого учебника, так что есть за что бороться. Итак, в Соединенных Штатах Америки был снят мультфильм, агитационный, связанный с новой системой, как бы это сказать, оплаты налогов, да. И в этом самом фильме был, естественно, герой, который эти налоги платил, там более или менее успешно, как-то, в общем, осваивал на себе эту систему. Так вот, мы уверены, что вы знаете этого героя.
И это... не очень-то агитационный мультфильм, даже красивый.
Ну, нет, он агитационный не значит плохой. Но тематика была совершенно четко выражена, да, нужно было населению объяснить какие-то вещи и как-то их сагитировать. Так вот, этот мультфильм, показывавшийся где только возможно в Соединенных Штатах...
Представь себе, 12 тысяч кинотеатров одновременно. Вот думайте, да. Что это такое в те времена?
Но от вас требуется следующее. От вас требуется назвать персонаж. Это знаменитый мультипликационный персонаж. Он снимался во многих сериалах, фильмах и так далее, мультипликационных. То есть мультперсонаж один из самых знаменитых. Ну вот он в данном случае был налогоплательщиком в этом самом фильме. Присылайте, пожалуйста, знаменитый, американский, давно известный мультипликационный персонаж. Если угадаете, получите пошаговое руководство к созданию бизнеса. Если бизнес не создадите, то во всяком случае будете точно знать, как это сделать. Есть уже два неправильных ответа. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте смс-ку. Вопрос может быть непростой.
А может и простой.
Для кого-то может быть очевидный. Может, кто-то мультфильм видел. Ну, а мы возвращаемся в нашу Османскую империю. Как вот эта сверхпрописанная, как вы говорили, сверхработающая система, где все было учтено, стала разваливаться? Mm-hmm.
Вот. Она у нас с прошлой серии осталась на подъеме еще. Так? Мы действительно собираем огромные деньги, армии идут в одну сторону до Вены, в другую сторону до Персии, и на Кавказ пришли, и с крымскими татарами разобрались, и крымские татары на Русь набегают, и в Египет пришли, и к Алжиру пошли, все хорошо. Так? Вот. Но... вот эта огромная система начинает пожирать сама себя. Мы расписали с вами подробно в прошлый раз, как 3, а даже с религиозным 4 контролера смотрят. Я напомню, что хотя религиозным деятелям не очень-то поручалось управлять административными вещами, но и они вмешивались в контроль за сбором налогов, это обязательно. Вот все вмешивались. Вроде все хорошо. И что вырисовывается? Вырисовывается уже 3 вида сбора налогов к этому времени. Классический, вот тот, который мы разбирали в прошлый раз, Тимар, когда султан дает земельный участок, и человек, которому его дали, сам собирает налоги, так и относит их радостно в казну. И из этого ему дают жалование, так? Угу. Вот. И он должен собирать не больше определенного количества. И получается при этом баш на баш. То есть в идеальном случае, если хорошо подобран тимар, то вы, работая там губернатором, например, вы получаете с этого участка ровно вашу заработную плату. Вот эти предусмотренные для Белербея 800 тысяч акче, ну, если будете совсем великим визирем, там 1 200 000, так? Вот. Если есть расхождение, разница доплачется. Но дальше начинается что? Да, естественно, неохота Белербею, неохота вот этим стамбульским чиновникам, которые сидят в Стамбуле, собирать самим там деньги, и они посылают туда контролеров, которые им вроде бы собирают. Но доносят ли они им полностью? Не знает никто.
Александр Петрович, да. Подождите, мы же вот как раз в прошлый раз на этом очень четко останавливались. Да. Это тот уникальный случай, да, когда налоги всегда собираются полностью.
Полностью.
Потому,
да,
что с запасом.
Потому что ты должен отдать запасом, ты должен отдать наверх, так? Но сначала было просто, ты отдаешь только за зарплату, за свою должность, а потом начали как? Давать эти участки в обмен на всякие разные услуги, вплоть до военных. Вот ты собрал там какой-то там полк, тебе дают этот участок, что ты собирал полк и сам посылал. И контроль центральной казны теряется. Это одна форма. Вторая форма. Значит, не вся земля идет по тимарам. Есть имеет. Так? Тогда туда посылается надзорный чиновник, ЭМИП. Он получает зарплату за это. И все, что собирает, сдает казначейство. Обратите внимание, в случае с тимаром человек больше, чем надо, сдавать не должен. Так? А в случае с имаэтом, где ЭМИП работает, там он, наоборот, за зарплату должен собирать. Тоже вроде хорошо. Но, опять-таки, огромная империя, связь плохая. И сколько выколотил там этот чиновник, и сколько он сдал, и сколько у него осталось, помимо заработной платы, непонятно. Так? Пошла третья, уже к 17 веку распространяющаяся форма ильтизам. Там мытарь специальный, его называли у них мильтизим или мутазим.
Ну, в любом случае, угодно. Налоговый инспектор.
Он откупщик. Угу. Он приходит и говорит, договорит казначеем, я вот с этой территории покупаю у вас налоги. Угу. Так. И платит. И выкупает налоги, и казначейство получает деньги, и он покупает их, например, на год. Угу. И все. И идет, и собирает. Сколько он там собрал, кто его знает.
То есть он сразу же в казначействе перечислил искомую сумму, а потом делает, что хочет. Хочет больше соберет, хочет,
конечно,
не получится, меньше соберет.
Конечно, это так хорошо для казначейства. Не надо никакой администрации, не надо ничего делать. И ты получаешь деньги. Только что ж там опять творится, толком никто не знает. Так? Вот. И видите, как развивается система, она немножко напоминает, кстати, вот Турция все время смотрела в сторону Франции. Вот она немножко напоминает то безобразие, которое было с откупщиками во Франции. Мы помним, как великие французские министры боролись с этим ужасом, и примерно соотношение примерно то же самое. Так? Вот. И мы будем ссылаться на очень авторитетных людей, на наших послов. И вот чуть-чуть позже, конечно, Петр Иванович Толстой приезжает, когда его Петр отправляет. И вот этот авторитетный посол говорит, а вот все знает. Помним бэкграунд Толстого, как он метался к Нарышкиным от Нарышкиных, как он крутился при дворе, он знал все, он очень грамотный, он поехал туда.
Ну ладно,
уже.
Ладно, он в Константинополе еще потом в тюрьме сидел 3 года.
Два раза сидел в Семибашенном замке, правильно. Нет, так ему можно верить. Он пишет, что доходит до султана треть
Так он как раз в дневниках пишет о том, что вот тому подарил какой-то перстень, этому принес столько-то денег и так далее. Он постоянно платит взятки.
Уф, непрерывно. Это отдельная песня. Это отдельная песня. Причем, опять-таки, Толстой прожженный совершенно дипломат и с великолепным образованием, уже поехал получать морское образование сначала. Так, и, ну, у него беда в чем? У него мало у него денег, Петр, не богатый человек, так? Вот. И действительно, все время в его дневниках, в письмах к брату, все время он упоминает, отнес, одарил, подарил, и так далее.
Вся дипломатия на этом строится.
Да, вот, кстати, тогда забежим немножко вперед. Мы все равно будем смотреть, вот, как растет коррупция, но исходя вот из этой ситуации в Турецкой империи, туда и посылали соответствующих правильных послов. И мы помним, что если у Толстого с деньгами было плохо, так, и он, бедный, сидел в семибашенном замке, когда были обострения, и не очень-то верил султан, что Россия настолько сильна, что нужно очень сильно считаться, то мы помним, что когда при Екатерине турецкую армию разгромили, она посылает туда не старого, умудренного опытом генерала, а посылает кого? А человека с очень четкой репутацией, женского угодника, галантнейшего человека, кавалера, умницу, дипломата Михаила Леоновича Кутузова, так, которого задача была не военно угрожать, ничего, а настраивать все. И посмотрите описание посольства, вот эти сотни человек, которые ехали, что, чтобы просто показать и продемонстрировать. Не, охранять то, что он вез. Он ехал с огромным количеством подарков. И мы помним, опять-таки, посмотрите все документы того периода, кому что Кутузов дарил. И мы помним, конечно, когда... Он же в гарем проник. Гарем проникнуть было нельзя. Он договорился, въехал в сад, где гуляли жены султана. И что делать? Заехали. Значит, срочно дарить. А из мешка достают кольца с бриллиантами, браслеты от матушки Екатерины, раздаривают. Итоги?
Положительный имидж России за рубежом.
Не просто положительный имидж России за рубежом, а мы же помним, как его принимали при дворе. Мы же с вами читали канун Наме. Мы читали, как кто должен сидеть. Естественно, послу надо дарить кафтан. Ему подготовили соболью шубу. Но он должен встать. Кто заговорит? А тогда пусть великий визирь встанет. По чинопочитанию, по равенству. Ну, как великий визирь встанет, это вся система сидения в диване нарушается. И это должен подниматься дальше весь диван и так далее, и так далее, и так далее. Так? Ну, нельзя. Кошмар. А он говорит, нет, две недели они спорят по поводу шубы. Он говорит, не буду стать. Ему объясняет, ну ты не сможешь одеть шубу, сидя. Ничего, дарите.
Справлюсь.
Ну вот. И там же два момента было. Обычно послам одевали халаты вот эти на скамье поварят, а для него поставили специальный стол, покрытый парчой для уважения. Так и тут. Он что придумал? Он же в этом отношении детали понимал блестяще. А ему подали шубу. Он, сидя, ее надел, не вставая. Все нормально. И он себя показал, что какой он... А потом, ну, полы замялись. Он встает и руками отряхивает полы, чтобы расправить шубу, показать, что как хорошо все. Так? И вроде не вставал, и встал. Uh-huh. И все довольны. Вот. Но мы-то к чему говорим? Деньги, еще раз деньги. И коррупция действительно прорастает через все, что только можно. И, кстати, мы точно не знаем... сколько было заплачено, когда мы проиграли прудский поход, но, судя по всему, заплачено было немерено. И это сейчас историки выдумывают всякие любовные интриги, всякие дипломатические вещи. А я очень боюсь, что дело было примитивное, что великому визирю просто в тупую бриллиантами отсыпали, чтобы он выпустил нашу армию, которая была в очень плохом положении, и все. И тут люди воруют как последний раз. И смотрите, что получается. Тут пока еще сильная империя. У нас пока мы забежали вперед, у нас пока еще сам Сулейман великолепный. И ему не нравится то, что происходит. И мы читали прошлый канун Наме, и сначала Сулейман думает, что нормально, все хорошо, можно пользоваться законами Мехмеда Фатиха, все отлично. Но потом мы смотрим, что подряд идут законы, законы, законы. Почему Сулеймана Великолепного называют кануни, законодатель? Да потому что он вынужден был выпускать просто, ну, я не знаю, сопоставимо с нашей Государственной Думой объем законов. Более того, эти законы вынуждены были выпускать для каждой области, так, абсолютно, и регламентировать все, что только можно, так?
Скажите сразу здесь, если уже Сулейман Великолепный понимает, что у него страшно воруют, но тем не менее, а какая ему, собственно, разница? Ведь ему-то в казну деньги попадают все равно в нужном объеме, а то, что обкрадывается население, это, в общем, его не особенно касается.
Пункт первый. Это действительно, население не особенно касается, и мы будем смотреть, положение населения становится хуже и хуже, но пункт первый, он не знает, сколько этих денег вообще.
То есть так? Страшно, второе, что они богаче него.
И второе, у него не хватает денег. Он же вводит новые чины, новые звания. Он Хрем-Султан, только Роксолани платит 2000 серебряных монет в сутки. Так, извините.
Ничего, дорогостоящие отношения.
Это очень-очень-очень прилично. Так, вот. И дальше поднимается. Кстати, великий визирь получает где-то 1 200 000 годовых. Вот. Она получает 830 тысяч основного оклада. Белербей получает 800 тысяч оклада. И так далее, и так далее. То есть надо платить. Так? Он пытается навести порядок в городах. В городах появляются, во всех городах, мухтисибы, или их называют также ихтиса-багасы. Это специальные люди, которые следят за рыночной торговлей и собирают с рынков. Потому что рынки, ремесленники – это не земля. Это сложно. Проверишь и промеришь. И вот эти вот мухтисибы должны постоянно проверять гири. Мы помним, изучали всю эту историю с
авианами.
Да, совершенно верно. Меры все. Так, и лавки смотреть, и за ремесленниками. Но опять-таки, он как нанимается? Права уступаются собирать. Ну, не знаем мы точно, сколько там в этом городе, ну и поэтому выкупается место. Вот смотрите, постепенно везде откупщики. Везде откупщики. Со времен Мурада в казну идет пятая часть добычи. Так? Военная добыча. Это источник поступлений, во-первых, добыча в походах, а во-вторых, контрибуции с разных стран. Так? У нас все время Австрия, Венеция периодически платят деньги, и довольно регулярно. Так? И вроде хорошо, с каждого похода 1/5 стоимость добычи. И рабов еще продают по 25 серебряных монет оптом за раба. Все хорошо, но... Понимаете, если посмотреть хронистов, сколько было награблено в этих походах, а более-менее учет все-таки велся, потому что Австрия в те времена была страна достаточно изученная, например. Так вот, не сходятся концы с концами. Вывозят они, по данным ограбленных, гораздо больше, привозят гораздо меньше. Ну, все как всегда. В дороге опять-таки усыхает.
Угу. Вот. Утруска.
Вот, да. Сушка утруска. Дальше. Хотят получать кади деньги. Поэтому что им дают? Им дают право брать средства за написание документов и прошений. Вот то же самое, с чем мы столкнемся в Российской империи. А если ты хочешь пожаловаться, написать документ, ты пойди, Кади, заплати установленную сумму, и тогда подавай бумаги. Если ты нищий, ты и
пожаловаться не
можешь. И пожаловаться толком не сможешь. Так? Вот. И дальше он ищет, Сулейман, он ищет еще источники доходов. И он берет уже со всех неверных, которые достигли зрелого возраста, нельзя их в армию забирать, и 25 монет как земельный налог. Но если ты еще и в браке состоишь, то еще ты платишь 6 монет налог на сено. Так? Вот. А если ты вдова, то ты платишь 6, а не 25. Это все-таки немножко легче. Да? Вот. Мы помним, что невольников оптом продавали по 25, но он вводит серьезнейшие таможенные пошлины. По 4 с покупателя и продавца. То есть при цене средней 25, 8 собиралось сразу налогами. Так? Вот. И в итоге получается огромный свод законов Османской империи. Ну, сначала первый закон – это, конечно, штрафы, наказание за прелюбодеяние, за разбой, за драку, за убийство, за питье вина, хотя вино они все-таки пили, за воровство, телесные наказания. И это понятно, наказание. Но во второй главе начинается с самого вот важного. С владельцев тимаров, о владении и спагах, о пошлинах и доходах казны, о крепостях, о перевозках по рекам, на которых стояли опять-таки заставы, пошлины брали, о рудниках, вот, о всех остальных видах налогов и так далее, и так далее, и так далее. И в третьей главе тоже. Вот, и причем он вводил налоги, но на некоторые были настолько неудачными, что вот если мы посмотрим 6 раздел 3 главы, там появилась впервые уникальная вещь. Это тоже у нас новшество. А об отмене нововведений называется раздел.
Какая прелесть.
А что было делать? А что было делать? И даже закон о дровах. Потому что с дровами был дефицит. Вот. И вот,
боже мой!
Да, вот такая система законов.
Я вам скажу, резюмируя все, что вы сейчас рассказали, что эти самые султаны, мало того, что сами зажрались, развратили свое окружение до невозможности.
Не так страшно.
Ну, развратили, правда, своими вот этими подарками, постоянными вот этими вот постоянным финансированием всякой ерунды и покупкой всякой роскоши, они сами себе состряпали свои проблемы. Кстати, если налоги собирались аккуратно, ну, во всяком случае, известны были суммы, значит, для того, чтобы покрывать новые какие-то открывшиеся дыры в бюджете, надо было просто устанавливать новые налоги. И так можно было ехать
или
довольно
долго.
Или
понимать ставки старых. Да.
Совершенно верно. Вот. Но, видимо, этим и занимаются.
Но ему тоже не хочется быть таким плохим, как вы его описываете.
А, то есть поэтому, все-таки хочется.
Да, поэтому у него Хюрем Султан создает благотворительный фонд. Мы же говорили о нем в прошлый раз. И вот эту свою огромную зарплату она в большей части направляет в благотворительный фонд. И он ей дает, мы тоже говорили, земельные участки с постоянным доходом тимары, которые идут в фонд. Но народ понимает, что надо делать. Народ грамотный понимает, что такое благотворительный фонд. И мы видим поток, опять-таки, по документам, вы не поверите, поток людей, которые хотят заниматься благотворительностью, идут к Хюрем Султан. Вот. Посмотрите этот же великолепный век, там они не могли, конечно, жестко так все прописать, как было на самом деле, но все вплоть до великого визиря, Рустем Паша приходил и давал, вдумайтесь, где-то до 10 миллионов монет, до 10 миллионов акче, ей исключительно благотворительный фонд. Она набрала 100 миллионов акче в итоге.
Это в ее пользу вся благотворительность?
Нет, она занималась благотворительностью.
Ну, то есть одни воруют у населения последнее, а потом другие это население беднейшее поддерживают.
Все вот эти вот торговые центры, бани и так далее, и так далее. Но никто не знает, сколько же на себя потратила и сколько было благотворительности.
Мы продолжим этот разговор. Программа «Фискал». Александр Починок. Никуда не уходите.
«Фискал».
91.2 в диапазоне FM.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева, Александр Починок. Говорим, заканчиваем, в общем-то, печальную историю налогообложения в Османской империи. Но у нас есть правильный ответ на наш вопрос про американские налоги. Про мультфильм, в котором персонаж агитировал, как правильно платить налоги. Действительно, это была белая антропоморфная утка с желтым клювом. Один из самых известных мультипликационных персонажей студии Уолта Диснея – Дональд. Дак. Причем, кстати, полное его имя Дональд Фаунтлерой Дак, если кто не знает. Действительно, это был Дональд Дак. Значит, варианты Скруджа очень популярные. Гомер Симпсон тоже присутствовал. Поразил вариант Бэмби. Несколько странно выглядела Белоснежка с малолетними гномами, но это тоже неправильные ответы. Гарольд Крик, честно говоря, Татьяна, я даже не знаю, что это за персонаж. Там был даже морячок Папай у кого-то из предложенных. Но, тем не менее, Дональд Дак, действительно, это был именно он был налогоплательщиком в мультфильме. Книжку «Пошаговое руководство по созданию бизнеса. Как получат следующие дамы». Нет, и один джентльмен. Марина, 2633, ее телефон заканчивается. Екатерина, 9176. Инна, 9180. И Александр, 9476. Всех поздравляем. Телефоны как-то мне... Нет, не похожи. Префиксы совершенно разные, так что не похожи телефоны. Я вас всех поздравляю. Дональд Дак действительно агитирует. И это, кстати, не единственная американская агитка касательно налогов. Возвращаемся к нашим турецким владыкам. Да. Вот пишет нам наша слушательница, что «Великолепный век» смотрит с наслаждением. Вот вы рассказываете, что дела при Сулеймане были не ахти, а сериал бьет величием, мощью, расцветом.
Вот то-то и оно, что это пик подъема Сулейман. Но вот эта вот разлагающая часть уже складывается.
Просто они не так заметны.
Они пока еще великие, но вот посмотрим, что дальше происходить будет. Это Сулейман – это период наибольшего, пожалуй, величия империи. Долго она будет приходить в свое плохое состояние. 200 лет она будет приходить в плохое состояние постепенно, потому что очень жизнеспособная, очень богатая, очень сильная и долго могла держаться. Но, тем не менее, посмотрите, вот... Опять-таки, тот же самый благотворительный фонд Хюрем-Султан. Много построено, но сколько реально на что потрачено, а кто теперь знает. И вот сложилось целое сообщество людей, любящих вот этот сериал, и Елена Меняева и Илья Михайлов пытались сделать много вычислений интересных, так? И они не верят. Как это так? Там Ибрагим Паша так показано, что у него не прав ПВО Загребельный, что у него там от 100 миллионов до 350 миллионов пытается вычислить. У него, говорит, зарплата была 3 миллиона. Это немыслимо много, потому что 1 200 000 обычная была для великого визиря. И все равно при 3-миллионной зарплате, и получал он эту 3-миллионную зарплату 7 лет, и меньше 13 работал великим визирем, и не смог бы он вот эти вот 100 миллионов акчей или 2 миллиона дукатов получить.
А подарки?
Так вот они, значит, считают, они не верят, понимаете, вот наши люди... Они не верят, что он не мог набрать по 73 762 монеты в сутки подарков и бакшиша. Что это слишком много. Но понимаете, в чем дело? Ведь, опять-таки, то же самое, что с тамплиерами. Мы все время привыкли, что это груды денег. Ничего подобного. На самом деле, ни один вопрос нельзя было решить без взятки. Но взятка – это далеко не всегда, и в большинстве случаев это не кошелек с деньгами. в конце концов, все должности практически покупались и продавались. Угу. Поэтому должности, которые распределял и получал, и своих назначал Ибрагим Паша, это валюта. А земельные участки, дающие доход, он действительно, посмотрите, какие огромные участки, с которых он взимал налоги, он получил. Накопленный капитал, он, посмотрите, он купил свое поместье основное, он купил свой, ну, не могу сказать, что это дворец, дворцов в таком понимании, кроме Топкапы, толком не было, но довольно роскошный дом в Стамбуле, очень дешево, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть, реально, если собрать реальную стоимость его владений, то тогда это...
Возможно, вполне, и авторы сериала, все-таки они турки, они знали, понимают ситуацию, и Павло Загребельный правы. Возможно, он действительно при даже 3-миллионной зарплате 350 миллионов ухитрился накопить. А тогда вот декларации...
Публичные декларации не были приняты.
Ну, понимаете, еще в чем дело? Дело в том, что должность-то уж очень плохая, великий визирь. Есть статистики при отдельных султанах за 16 лет 10 визирей. И, как правило...
Значит, без головы заканчивали карьеру?
Ну, почти все без головы и почти, практически все с конфискацией.
Угу.
Так? Вот. Так что надо на всякий случай успеть. Вот.
Подождите, да. Александр Петрович, вы рассказываете вот это вот действительно великолепие и шикарная жизнь верхушки, все понятно, угу. Все чиновники там жируют как могут. Угу. А огромное население, причем разнообразное и в религиозном, и в национальном смысле, и что все терпят?
Терпят.
Это значит огромная
терпят.
И очень
терпят.
Хорошая армия.
Терпят. Армия, да. Армия, мы смотрели, 100-120 тысяч, в пик 250 тысяч, колоссальная армия. Но главная часть населения – крестьяне. Очень серьезная десятина, но десятина, она только на бумаге десятина. Знаете, я пробовал посчитать, во что превратилась эта десятина, и примерно, знаете, где-то к 17 веку десятина составляет до половины урожая крестьян. Хотя она формальная десятина. Да, и если посмотрим, что дают тимары, то понятно, почему крестьяне бегут в города. Конечно, вот наши историки, политэкономы радостно бы сказали, о, у них то же самое, что в Англии, а пролетариат появляется. Да, в городах легче зарабатывать, да, в городе нет вот этого долога, от него скрыться можно, но это огромное обнищание населения. Народ бежит в города не от хорошей жизни. Так? Вот. Немножко спасает дело то, что удается набрать в походах. С Австрией он собирает 50 тысяч дукатов, золотых монет, извините, 2,5 миллиона, причем ну, австрийцев же нельзя обижать, написали «почетный подарок». Так? Вот. А больше того, когда начинаешь смотреть мирные договора, вот вы знаете, посмотрите историю войн Османской империи, войны и что потом получалось по мирному договору. Очень разные ситуации. Вот такое жесткое ощущение, а в случае с Австрией, это подтверждается данными австрийских источников, что... Многие мирные договоры были такими довольно сносными, потому что просто-напросто подкупали.
И вот, то есть мирный договор проплачен?
1569 год мирный договор. Сами австрийцы признают, что они турецкую делегацию просто-напросто купили.
Прелестно.
А что было делать?
Нет, их вот. Можно понять.
Их можно было понять.
Я очень хорошо вот. Понимаю проблему.
Да, больше того, там начинаются чудеса. Я наткнулся на банщика, которого назначили трехбунчужным пашой. Всего-навсего. Ну, это как, чтобы наших военных не обидеть. Ну, это три звездочки. Это генерал-полковник, извините меня.
Угу.
Взяли, назначили. Ну, денег было много. Был личный банщик султана, понимаете ли, продвинулся.
То есть он мог себе позволить купить должность... Достаточно высокая.
Да, только плати. Отсюда профессионалов стало меньше. Профессионалов ага. меньше.
А, кстати,
меньше.
С янычарами тоже к тому моменту...
А янычары все время восстают пока и убивают султанов или свергают их. Так?
То есть на них все надежно.
На них натравливают спагов, так, типа, они и на спагов натравливают янычар, так, но армия, когда и нечего делать, нечего воевать, она действует. А тем более у нее же есть основания, у янычар, потому что у слишком много вариантов верховного начальника, потому что братьев у султана крайне большое количество, уж очень много рожают. Есть случаи, по 4 наследника в год появлялось. И поэтому, вот смотрите, вот мы идем постепенно к 17 веку, ну да, вот дошли, Мехмед III, 19 братьев сразу казнил. Так, угу. Вот, тоже нормальная ситуация. Пришел к власти, собрал братьев, говорит, я вас убивать не буду, еще одна история. Все хорошо, все замечательно, 12 человек. Дал команду, шелковыми платочками всех задушили. Вот. Если раньше посылали, и в чем опять беда? Раньше посылали братьев будущего султана по разным областям учиться управлять, и они действительно получались очень неплохие государственные деятели, то теперь на всякий случай всех держат здесь, в Топкапы, на всякий, что под надзором.
И наоборот, что-то... тогда не учат ничему.
Да, как только будет один назначен, он должен успеть всех остальных вырезать. Так? И поэтому их ничему не учат. Так? Вот. Опять еще платит Венеция, еще платит Австрия, но уже битвы начинаются. Начинают проигрывать, и уже Австрия не платит дань за Венгрию, отдает им сразу 200 тысяч золотых монет оптом, и все, и гуляете. Так? Вот. Персы их бьют, теряют они всю Грузию, Армению, Карабах, Азербайджан.
То есть получается, что это вот возмущение, которого я жду, да, вот народное возмущение.
Народного
должно
нет
быть.
Возмущения.
Его вроде бы нет, потому что разобщены вот эти провинции.
Абсолютно.
И каждая сама по себе потихоньку как-то отползает.
И кому возглавлять возмущение народное, когда шум весь идет наверху, а вот там постоянные бунты, постоянные казни, постоянные
перевороты,
перевороты всех возможных видов. Вот. И вот мы смотрим, что получается. Мустафа приходит после Ахмеда I, 3 месяца управляет, его посчитали умалишенным, ставят Османа II. Осман II командует, чтобы янычары шли против казаков. Не получается, так, его убивают на всякий случай янычары, потому что они воевать с казаками не хотят, снова ставят Мустафу I. Потом через несколько месяцев его опять свергают, а потом травят. И поэтому понятно, что когда приходит, например, Мурад IV, вот посчитать... сложно, конечно, но все историки говорят, что он 25 тысяч человек взял и казнил. 25 тысяч человек.
Ничего.
Ну, пополнять казну надо и на всякий случай убирать все для себя препоны. Так? Вот. Дальше. И Ибрагим в 648 году его опять задушили, и янычары ставят на всякий случай 7-летнего Мехмеда, потому что...
То есть в какой-то момент это похоже уже на военную диктатуру.
Да, и не только военную, но и женскую диктатуру, потому что около 100 лет подряд очень сильных, еще, я думаю, турки еще снимут фильмы про матерей султана, там были подряд такие сильные матери, которые реально через гарем командовали практически империи, и это еще интереснее сюжеты, чем то, что вы видели. Ну, пытаются вести дополнительные, чрезвычайные налоги. Появляется новый налог Текалифа и Арфия. Появляется Текалифа и Шария, шариатские налоги. Вот посмотрите. Специалисты по шариату скажут, что раз в 5 сезонов чрезвычайный налог можно собирать, а он раскладывался на податные кусочки, на аварийское, и все. Но у них это ужас какой-то. Я пропустил это и считал, что они действительно раз чрезвычайный налог, все как положено, как учил арабу, они раз в 5 лет берут. Ничего подобного. В 17 веке каждый год Все. Ежегодный сбор. И уже не податные единицы. Деньги, 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 деньги. Так. Потом новые налоги текали в Ишака. Это где написано, сколько их взимать. Оказывается, в каждой провинции, каждый Белербей устанавливал свою величину этих налогов. Так? Вот. И потом, уже когда пошел 18 век, их узаконили федеральными законами, и считалось, что это поддержка вот этих вот областных начальников. Так? Вот. Потом кадии вводят себе налоги. Аяны вводят себе налоги. В конце концов, а церковь вводит себе дополнительные налоги. Фантастическая вещь. Выпускается все время указы справедливости. Не берите, не берите, не берите много, а налоги возникают, возникают и возникают.
Ну, а если возникает новый налог, значит, у очередного человека появляется возможность забрать себе часть.
Конечно, конечно. И все пытаются напасть на города. В городах считают, есть деньги. Вот последняя, пожалуй, серьезная попытка навести порядок и сбалансировать казну, это когда второй раз Ибрагим Паша, только не этот из фильма, а Ибрагим Паша Невшехирли, который был с 18 по 30 год.
Какого века? 18-го?
1718 по 1730. Он пытался сделать как бы кудринский бюджет. Профицитный бюджет. Так? Вот. Что он делает? Он, ну, у него все хорошо, он женился на дочери султана, у него влияние огромное, и он приходит и начинает сокращать расходы. И он проверяет список янычар и находит экономию 1500 кисе. Кисе – это рукавичка, раньше сейчас, которой вы пилинг делаете, а тогда это, считайте, вот 1500 вот таких вот мешочков с монеточками сэкономил. Так?
Каким вот. Образом? Что там в списке были? Мертвые души?
Мертвые души. Они давно уже на пенсии были, а они числились в боевых и получали. А пенсия примерно в 8 раз меньше основной зарплаты. Дальше. Он делает бюджет и экономию 2528 кисе. Сокращает жалование всем войскам, урезает чиновникам, вводит новые налоги. Ну, что он нашел? Шел, кофе, мелкий рогатый скот, в Дамаске ввел, в Боснии ввел налоги и получил за 3 года профицит бюджета 5675 этих вот мешочков кисе, так? Вот.
И неужели его не убили?
Значит, спокойствие, спокойствие. Ахмед III, который не видел денег. Вот представьте себе, были великие султаны, 18 век начинается, у него огромные доходы, он их физически не видит, они расходятся. Он идет в казну и смотрит, как лежат живые деньги. Это просто
наверное.
Это просто замечательно. Ему это все очень нравится. После этого они выпускают еще один указ справедливости, что не притесняйте крестьян, вот надо их поддерживать. Но возникает необходимость, возможность, вернее, войны с Россией и Ираном. Боятся они. 1724 год. Так? И вводится военный налог. Так? И военный налог работает и еще прижимает. Дальше. Что делает Ибрагим Паша? Монеты. Мы с вами говорили в прошлый раз. Обесценивается, обесценивается, обесценивается монеты. Он выпускает твердую монету, но... А решил заработать на разнице курсов. Курс был 20 акше за дирхем серебра, так? А рыночная стоимость 22. И он решил обмануть рынок. И вот он установил, что 20 курс. И что получается? А где взять теперь серебро? Разница 20-22 существенная. Не хочет население, они же не дураки, продавать серебро по таким ценам. И он откуда угодно добывает, но... Тут же поняли иранские купцы, что великолепная ситуация. У вас есть возможность заработать 10%. И пошли турецкие монеты в Иран на переплавку. Так, катастрофа. В провинции принимают только старые деньги. В новые...
Не доверяют.
Ну, минус 10%. И интересная вещь. Он собирает старост чиновников монетного двора, и тем ему говорят... Знаешь, визирь, ну надо выпускать новые деньги, они у тебя хорошие. Только ты давай цену серебра не 20, а 22, иначе у нас, говорит, серебра для монет не будет. И они вынуждены были сделать реальный курс. Но есть Египет, и там Каир делает облегченные монеты. Есть интересные документы, как делегация из Стамбула поехала в Каир объяснять им, что не нужна хорошая чеканка, нужно, помните мы историю про краешки монеты обсуждали, вот это все делать. И работали они там, и наказывали, и казнили, и приводили в порядок, и тем не менее через год мы читаем опять тарифы стоимости золотых монет по Османской империи, и каирские монеты все равно ценятся дешевле. Вот. Он вводит новые налоги. Он вводит новые налоги с ремесленников. И дальше что получилось? Он пытается ограничить им открытие новых лавок. Он ограничивает вступление в их среду ремесленников. Он хочет, чтобы они заранее ему отдавали деньги. Он запрещает формально злоупотребление посредников. Он говорит, что они все плохие, плохие, плохие.
Еще раз напомните, как это вы Кудри назвали?
Ибрагим Паша.
Ага.
Да. Вот, да. Только, ну, не совсем Кудри, но смысл такой. Вот. Но обратите внимание, он получает все последовательно врагов, врагов, врагов.
Конечно.
Тех, других, третьих.
Почему
дальше
я и спрашиваю, убили или нет?
Не спешите. Еще два года. Два года всего. Так вот. Наступает 28-й год. Он требует давать ему списки умерших иначар. Так? Ну, перерасход же колоссальный.
Ну, понятно, что пенсии
люди,
не платить,
люди
конечно.
Гибнут, люди гибнут, люди гибнут. Так? Вот. Он вводит интересную вещь. Он платит за сведения о смерти янычара 10% сохраненных для казны денег. Так? Ну, правильно. Идет поход, надо быстро сообщить, что янычары померли, и быстро-быстро-быстро списать.
Учет и контроль.
Учет и контроль. А это серьезно. Пока армия где-то гуляет, там 100 тысяч человек, за несколько месяцев...
Боевых и не боевых потерь много.
Огромное количество, и так далее, и так далее, и так далее. Но... ему не дают реализовать вот этот фирман, хотя он был подписан султаном, но не реализован. Так? Дальше он решил взяться за улемов, решил взяться за духовные чины, потому что, оказывается, он обнаруживает, кто бы мог подумать, что, оказывается, религиозные деятели, которые судили, которые были, как у нас, вот, ни моих нельзя было снимать. Они...
Независимый суд.
Независимый суд, так далее, так далее, так далее. А ему запрещено взимать налоги. Но мы находим массу источников, что они вот и аварис, и джизью, и кучу других налогов собирают, собирают, собирают. Так вот, потому что, видите ли, во многих случаях, даже по собственной инициативе, пошли, ну, раз все...
Пойду-ка налоги соберу.
Пойду-ка я пособираю налоги. Так? И... наступает
резюме.
1730 год, и происходит восстание, потому что он всем насолил, и все. И вот такие реформы заканчиваются. Дальше еще хуже, дальше появляются перекупщики земельных участков, они сосредотачивают в своих руках огромные участки, так? Они фактически становятся огромными земледельцами. Дальше, после этого полста лет бюджет идет с огромными убытками. И после этого, к чему это привело, мы видим, как огромные армии, у которых особо смысла не было воевать, сталкиваются в конце 18 века с очень незначительными, но отлично отмобилизованными и имеющими прекрасных командиров корпусами русской армии, и следуют вот эти великие битвы при Ларге, при Рябой-Могиле, при Кагуле и так далее, и Румянцев и Суворов разносят в 3, в 4, в 5 раз больше силы противника, причем с минимально возможными потерями. Не потому, что турки были плохими воинами. Они умели воевать. Но система прогнила полностью. Не за что воевать. Зарплату не платят, все думают, как подсидеть кого бы то ни было, сформировать армию тяжело, в походы на Россию не ходят просто потому, что армию можно содержать только несколько месяцев.
Вот. А идти далеко просто.
А идти далеко. До Вены дошли и назад возвращались уже в мороз.
Потрясающе. Какие неэффективные менеджеры эти султаны, пишет Дмитрий. Были эффективные, да вот видите, тоже неудачно вышло. Спасибо большое. С Османской империей мы на этом заканчиваем ее полным, я бы сказала, разгромом, можно так сказать. И обещаем вам следующие программы посвятить Америке, правильно?
Да, Соединенным Штатам.
Ну, как минимум ближайшие две у нас будут про Соединенные Штаты.
Посмотрим, там очень
да,
много материала.
Мы будем петь, танцевать, смеяться, как дети. Благодарим отдельно вопрос, письмо от слушателя Градиента про налогообложение из Казахстана. В какой-то из передач обязательно на этом
поговорим.
Остановимся. Спасибо всем большое. Ольга Журавлева, Александр Починок, программа «Фискал». До встречи.
В эфире программа «Фискал». Радио.